С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Олимпийский огонь потух в Париже. Что стоит за массовыми акциями протеста, сопровождающими эстафету главного символа Олимпийских игр? Почему власти столь упорно стоят на пути оппозиционной журналистки? Московский суд отказал Наталье Мораль в праве приехать в Россию. «Единая Россия» готовится к очередному съезду. Что даст Владимиру Путину пост председателя партии власти? И новые обстоятельства в расследовании взрыва в жилом доме на улице Академика Королева в Москве. Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе следующие 50 минут. В Париже сорвана олимпийская эстафета. Действия демонстрантов, протестовавших на улицах французской столицы против политики Китая в Тибете, вынудили организаторов потушить огонь и спрятать его в одну из машин сопровождения. Беспрецедентный случай в истории олимпийского движения. Во время акции протеста задержаны 18 человек, причем одна из них официальное лицо, заместитель главы центрального региона Парижа Мирей Ферри из партии «Зеленых». Днем ранее с проблемой протибетских демонстрантов столкнулись принимавшие эстафету власти Лондона. Полиция задержала здесь более 30 человек. Акции протеста были единогласно осуждены руководством Международного олимпийского комитета. И власти Китая также считают, что политизация Олимпийских игр неправомерна, а внутренние вопросы страны не имеют отношения к международному спортивному событию подобного уровня. Напомню, акции с требованием к правительствам развитых стран бойкотировать Олимпиаду в Пекине начались после событий в тибетской столице Лхасе в середине марта. Речь идет о массовых выступлениях тибетских монахов, приуроченных к очередной годовщине событий 1959 года, когда Китаем в Тибете были проведены так называемые демократические реформы, в ходе которых был ликвидирован, как утверждалось Пекином, отсталый феодально-крепостнический режим. Правительство Тибета во главе с Далай-ламой бежало и с тех пор функционирует на территории Индии. Подобной политической активности вокруг Олимпиады мир не видел, наверное, со времен бойкота Соединенными Штатами и рядом стран Запада игр в Москве в 1980 году и последовавшего за этим бойкота игр в Лос-Анджелесе уже странами Советского Блока. К чему могут привести нынешние акции протеста против политики Китая и почему они достигли такого размаха? Об этом я поговорил с экспертами, первым из которых стал спортивный историк, социолог Юрий Теппер. Насколько масштабными выглядят нынешние акции протеста, сопровождающие эстафету Олимпийского огня, в сравнении с теми, что уже были в истории? Возможен ли бойкот Олимпиады из-за протестов против политики Китая в Тибете?
С точки зрения масштаба, разница заключается в том, что вслед за эстафетой огня идут и всякого рода организованные действия типа бойкота. В этом отношении нужно сказать, что попытка бойкота, я заранее говорю, попытка бойкота, осуществляется в очень большом масштабе. Я расцениваю ее очень, так сказать, просто. Дело в том, что это все не может закончиться бойкотом и не закончится бойкотом. Это пиар-акция, на которой политики, общественные деятели, организации добиваются экрана рассказа о себе, выражении протеста. На самом деле, повторю еще раз, это не бойкот как активное действие, в моем представлении, это пиар.
То, что в какой-то момент олимпийское движение и политика стали нераздельны, я думаю, вы с этим согласитесь. А насколько велико в наши дни влияние спорта на политику и наоборот?
Ну, понимаете, дело в том, что зафиксировано точно слияние спорта с политикой как акт, это был результат бойкота Московской Олимпиады. Вот после этого была такая точка зрения понятна. Что касается слияния спорта с политикой, ну, спорт теснейшим образом связан органически и с экономикой, как с политикой, связан с бизнесом, с информационными сетями. Один из аспектов, несомненно, связь с политикой. Мир устроен сетевым образом, и спорт попадает в разные сети.
Ситуация с протестами против политики Китая в Тибете, возвращаясь к этой теме, почему, например, Россия вообще пока остается в стороне от этой дискуссии?
Я думаю, что остается правильно. Дело в том, что эта дискуссия не может разворачиваться на уровне публичных действий типа бойкота. Если эта ситуация должна серьезно рассматриваться, она должна рассматриваться так, как она рассматривается любая при использовании Организации Объединенных Наций. А все такого рода действия, еще раз повторяю, настаиваю на том, это пиар разных политических организаций. Вопрос просто в том, что бойкот не может завершиться успехом. Международный Олимпийский комитет – это очень серьезная, очень солидная организация, которая стоит на своем и будет добиваться свое. Исторически там были разные казусы, но она никому не отдаст решение в другие руки. Поэтому это все, на мой взгляд, вот такого рода вокруг да около. И МОК четкую позицию фиксирует против всех этих действий.
Ну вот бойкота Олимпиады, конечно, может быть и не будет, даже скорее всего не будет, но какие-то акции протеста вполне вероятно продолжатся и на самой Олимпиаде. Какое это может оказать влияние на спортивный ход игр?
Я глубоко убежден, что никаких акций на Олимпиаде не произойдет в силу двух вещей. Международный Олимпийский комитет против этих всякого рода акций. Олимпийский комитет Китая. Китай страна очень своеобразная, очень дисциплинированная. И опыт наведения порядка существует во всех странах, которые проводят Олимпиады. Вокруг что-то может быть. А на территории Китая и в Пекине, ну просто уже есть сведения о том, какие силы привлечены, какие деньги брошены, какие группы работают там. Я убежден, что ничего там не произойдет.
Говорил историк и социолог спорта Юрий Теппер. О природе массовости акций в защиту Тибета, развернувшихся в последние месяцы перед Олимпиадой, я спросил специалиста по тибетологии, профессора социологического факультета Петербургского государственного университета Елену Островскую. Почему сотни людей в самых разных странах встают на защиту Тибета? Кто они? И как все это соотносится с официальной позицией тибетского духовного лидера Далай-ламы?
Это организованная реакция транснациональной сети, которая создавалась в течение десятилетий, и вот до последних событий она себя позиционировала как транснациональная сеть тибето-буддийских общин, где религиозный институт монашества представлен диаспорой в Индии, вот. Ну а, соответственно, миряне общинами буддистов-конвертитов, то есть буддистов европейского происхождения. События, которые были 10 марта, это события, как раз-таки связанные с таким печальным событием 49-й годовщины исхода. И поначалу-то и все журналисты везде в прессе говорилось о том, как возможно буддизм с кулаками и так далее. Но дальше, конечно, уже пристальный анализ показал, что это не буддизм, и буддизм сюда никаким образом не относится. Ну вот, а это первая проверка активности сети, которая создавалась десятилетиями. Сеть оказалась активной. То, что мы сейчас наблюдаем, то есть попытки срыва, да, действительно обнаруживающиеся в разных странах, где проносится олимпийский огонь, предпринимаются попытки срыва этого пронесения. Да, они организованы, но здесь вот определенное противоречие, потому что тема о буддизме с кулаками снята, и теперь активно, на мой взгляд, массируется, и в основном это презентируется в СМИ, тема борьбы за независимость Тибета. Вот, дальше в цепочке это нарушение прав этно-меньшинств в Тибете. Но вот вопрос, с какими силами организуется срыв пронесения огня, он тоже организуется не силами буддистов, вот, а силами различных НПО, как я это понимаю. И здесь я бы задавала вопрос о том, а какой образ транслирует СМИ сейчас, вот образ событий. Потому что официальный представитель все-таки буддизма, тибетского буддизма в мире Далай-лама, он отчетливо и жестко позиционировал, что он против каких бы то ни было насильственных мер и срыва Олимпиады. Более того, как мы уже можем отследить по событиям, европейские страны принимают олимпийский огонь. Те, кто выходит на улицы и пытаются препятствовать пронесению огня, это уже не буддисты, это уже такая вот организованная, это уже использование ситуации.
Говорила специалист по Тибету, профессор социологического факультета Петербургского государственного университета Елена Островская. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Красноярске в результате взрыва в железнодорожном депо погиб рабочий. Причины взрыва устанавливаются. В Ставропольском крае в дом местного чиновника бросили гранату. При взрыве никто не пострадал. Суд в Москве сегодня рассматривает вопрос о продлении срока ареста заместителю министра финансов России Сергею Стерчаку. В Москве, как ожидается, пройдет второй раунд российско-польских консультаций по проблеме противоракетной обороны. В американском штате Техас из убежища секты мормонов освобождены более 500 женщин и детей. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Хроника московской фотобиеннале. Выставка братьев Люмьер. Интервью с канадским художником Яником Пульё. Фестиваль еврейской музыки «Идиш-фест-2008». К столетию Герберта фон Караяна. 9 минут джаза Дмитрия Савицкого. Все эти сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров». Лучшее за неделю с Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Я хочу попросить вас начать с одной из действительно центральных тем – оправдания обвиняемых в покушении на губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.
Да, эта тема сегодня живо интересует наших пишущих коллег. Много публикаций посвящено этому событию, в том числе центральных, как, например, в газете «Коммерсант». Ну, начнем с чего? С того, что полагают журналисты, что вряд ли было случайным совпадение, что дату оглашения вердикта по этому громкому делу назначили на 7 апреля. Это день рождения питерского губернатора. Ну и, как пишет газета, очевидно, в прокуратуре рассчитывали на совершенно иной исход дела и хотели таким образом преподнести Валентине Матвиенко своеобразный подарок в виде обвинительного приговора, но вот получилось все наоборот, как уже теперь известно. «Коммерсант» пишет о том, что Валентине Матвиенко угрожала опасность, известно стало в конце мая 2007 года. Тогда глава ФСБ Патрушев объявил о задержании группы исламских экстремистов, которые планировали покушение на губернатора Санкт-Петербурга. Ну и, по его словам, преступление было пресечено на стадии приготовления. Оперативники у ФСБ задержали Равеля Муратова и Тимура Саид Гареева после встречи с неким Анзором, который продавал им оружие, и у них была изъята сумка с боеприпасами. Было возбуждено уголовное дело. В рамках уже этого уголовного дела был задержан третий заговорщик Владислав Баранов, у которого нашли под кроватью тротиловую шашку. Оперативное расследование было завершено, и осенью 2007 года дело было передано в суд. Ну, вот версия следствия какова. Молодые мусульмане Тимур Саид Гареев, Владислав Баранов и Равиль Муратов начали собираться в начале 2007 года в квартире, арендованной уроженцем Чечни, Муслимом Ильмурзаем, который сейчас находится в розыске. Они обсуждали политику губернатора Санкт-Петербурга, осуждали ее и хотели 24 июня во время праздника Сабантуй забросать Валентину Матвиенко гранатами. Значит, обвинение строилось, как пишет «Время новостей», на двух основных и десятке косвенных улик. Одним из прямых доказательств были записи, сделанные с помощью прослушивающих устройств вот в квартире вот этого Муслима Ильмурзаева, причем сделаны еще до того, как там начали собираться подсудимые. А вторая железная улика – это вот эти вот корпуса от боеприпасов. Ну, в общем, адвокаты подсудимых всячески наследствие пытались донести до присяжных мысли о том, что их подзащитные стали жертвами провокации ФСБ. Ибо вот ни Анзор, продававший оружие, ни человек, который был хозяином квартиры, не найдены, и никакого внимания им не уделили. Присяжные вняли этим доводом.
Спасибо, Валерия. Сегодняшние российские газеты об одной из главных тем дня – оправдании обвиняемых по делу о покушении на Валентину Матвиенко. Вы слушаете «Свобода в 9». Со мной в студии Олег Винокуров. Время обсудить последние новости спорта. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Ну, новостей вчера было немного. Вот состоялся третий матч финальной серии чемпионата России по хоккею, и Салават Юлаев выиграл в Ярославле у местного Локомотива 4-1, благодаря чему вышел вперед в серии 2-1. Но отметим еще одно хоккейное вот сообщение, что Международная федерация хоккея опубликовала новый рейтинг лист национальных сборных, и возглавляет его команда Швеции. А также отметим, что на теннисном турнире в Амелия Айленд, женском теннисном турнире, определилась соперница Марии Шараповой, которая стартовый матч проведет на этом турнире. Это Барбара Заглавова-Стшикова из Чехии. Так вот, примечательный этот матч тем, что Шарапова впервые в истории выступит на турнире в Амелия Айленд.
Ну, а завтра и послезавтра новостей будет, безусловно, больше, поскольку сегодня и в среду состоятся очередные матчи Лиги Чемпионов. Какие из них сегодня, какие в среду и какие можно выделить?
Ну, наверное, мы должны выделить в первую очередь сегодняшний матч Арсенала и Ливерпуля. Вернее, Ливерпуля и Арсенала, если говорить о том, что кто здесь хозяин поля. Ведь это, по сути, единственная пара, в которой так совсем не все ясно. Если все-таки Манчестер Юнайтед выиграл у Ромы в гостях, так же, как и Барселона у Шальки 0-4, гостевые победы — это уже, можно считать, 90% успеха. Но всерьез в амбиции Фенербахче, хоть он и выиграл дома у Челси 2-1, но, по сути, конечно, никто не верит перед ответным матчем. Он тоже состоится сегодня. В общем, в любом случае, сегодня такой, с точки зрения спортивной борьбы, более продуктивный день, чем завтра. Ну и, конечно, примечательно то, что Арсенал с Ливерпулем третий раз за неделю сыграют.
Да, они играли еще в 33-м туре чемпионата Англии, и там, в общем-то, тоже был результат 1-1. Ну а в Фенербахче можно верить, можно не верить, но тут многое зависит, на самом деле, от Челси, которая демонстрирует крайне нестабильную игру, а тренер попал в полосу критики в Англии. Мы все знаем, что это такое и как это может сказаться на игре команды. Ну что ж, будем смотреть, а дальше нас ждут очередные матчи Кубка УЕФА. В общем, предстоят три дня большого интересного футбола. Спасибо, Олег. О спорте сегодня говорим с Олегом Винокуровым. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к актуальным российским событиям. Мещанский суд Москвы отказался удовлетворить жалобу корреспондента журнала «New Times» Натальи Мораль на действия Федеральной службы безопасности России. Журналистка требовала признать незаконным распоряжение российских спецслужб, объявивших ее пребывание на территории страны нежелательным. Почему российские власти с таким упорством стоят на своем, без объяснения причин, по сути, не пуская журналистку в страну, где теперь, помимо всего прочего, живет ее супруг, выясняла моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Слушания в Мещанском суде начались, пусть и с вполне формальной, но вызвавшей в публике смешки процедуры. Судья, открывшая заседание, поинтересовалась, почему в зале не присутствует сама заявительница Наталья Мораль. На что адвокату Юрию Костанову ничего не оставалось, как объяснить, что Мораль вот уже почти 4 месяца не пускают на территорию России по распоряжению ФСБ. Именно это и является поводом для судебного разбирательства. Впрочем, по словам супруга Натальи Мораль Ильи Барабанова, таких очевидных неискушенным в судебных процедурах людям нелепец хватало.
Представители ФСБ задавали очень странные вопросы. Например, они спрашивали, а вот там насколько Костанов уверен в том, что Наташа действительно работала в журнале New Times, при том, что задолго до этого к делу была приобщена справка из редакции о том, что она была принята на работу тогда-то и является штатным сотрудником. Они интересовались, а насколько мы можем быть уверены в том, что Наташа проживала в Москве, хотя адрес ее регистрации, опять-таки, же есть в деле. Они задавали такие странные вопросы, не очень понятно, зачем.
Позже начавшиеся в открытом судебном заседании слушания по ходатайству представителей ФСБ были объявлены закрытыми. Оказалось, что в деле содержатся секретные документы и бумаги с грифом «для служебного пользования». Так что ни мужу Натальи Мораль, ни пришедшим в суд репортерам не удалось услышать, чем конкретно так провинилась журналистка New Times, раз ФСБ, до того не имевшая к ней никаких претензий, объявила ее пребывание на территории России нежелательным, говорит супруг Натальи Мораль Илья Барабанов.
Единственное, что вот проливает немного свет на причину произошедшего в декабре, это то, что, по словам, опять-таки, представителей ФСБ, Наталья Мораль занималась в России деятельностью, не соответствующей статусу журналиста. То есть, что имели в виду эти господа, остается по-прежнему загадкой, но это хотя бы уже какая-то первая зацепка, учитывая, что истекает скоро уже 4-й месяц, как Наташа не пускает. Но вот на истечении 4-го месяца мы хотя бы узнали, что, оказывается, по мнению ФСБ, она занималась какой-то вот ненадлежащей для журналиста деятельностью. Что это может быть, будем, конечно, выяснять дальше. Может быть, там это удастся выяснить в ходе рассмотрения нашей апелляции в Мосгорсуде или когда-то позже, но я все-таки надеюсь, что какой-то свет прольется на эту таинственную историю.
По мнению адвоката Натальи Мораль Юрия Костанова, ФСБ не предоставило никаких серьезных аргументов в пользу того, что пребывание Мораль на территории России представляет угрозу государству и безопасности граждан.
Я считаю, что если к человеку применяют меры, соразмерные с уголовным наказанием, то ему обязаны объяснить, в чем он настолько провинился, что его надо так наказывать. У них совершенно другой подход. Мы с вами пляшем от прав человека, а они пляшут от мифической совершенно уже теперь, на мой взгляд, обязанности защищать нашу с вами безопасность. Ничего такого о действиях самой Натальи Мораль, которой можно было бы поставить в вину, нам никто не предъявил.
И все же суд отказался удовлетворить жалобу Натальи Мораль. Правда, пока неизвестно, чем руководствовалась судья Синичкина, вынося решение. Сегодня была оглашена только резолютивная его часть. Сама Наталья Мораль назвала отказ в удовлетворении жалобы вполне предсказуемым.
Они скорее бы меня удивили, если бы эту жалобу удовлетворили. Мы, безусловно, намерены продолжать всеми законными способами доказывать незаконность решения Федеральной службы безопасности.
В декабре прошлого года сотрудница российского журнала New Times Наталья Мораль, которая, не имея российского гражданства, на законных основаниях работала в Москве и возвращалась из командировки в Израиль, была отказана во въезде на территорию России. В феврале этого года Наталья Мораль вновь попыталась въехать в страну, но теперь уже как супруга гражданина России. Однако и на этот раз ей было отказано. Молодоженов задержали в аэропорту Домодедово, и после почти 2 суток, проведенных в специальной секции аэропорта, Наталье Мораль пришлось вернуться в Молдавию. С формальной точки зрения пограничники действовали абсолютно законно, поскольку у России есть право без объяснения причин отказывать иностранным гражданам во въезде. Однако у истории с Мораль есть своя подоплека. Ее неприятности с российскими спецслужбами начались после публикации в журнале New Times статьи под заголовком «Черная касса Кремля». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Через 1,5 часа в 11 утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». В студии Радио Свобода политолог Лилия Шевцова, ведущая Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в 9». Что готовит партия «Единая Россия» к своему съезду и возглавит ли ее Владимир Путин? Почему крупная американская компания Yahoo оказалась в безвыходном положении? В памяти народного артиста России Андрея Толубеева, скончавшегося в Санкт-Петербурге. И московский репортаж «Новые обстоятельства в расследовании взрыва в жилом доме на улице Академика Королева». Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярске в результате взрыва в железнодорожном депо погиб рабочий. По данным МЧС, взрыв произошел в цехе сварки. Причина неизвестна. В помещении в момент взрыва работал один сварщик. Ведется расследование. В Ставропольском крае произошел взрыв около дома местного чиновника. Никто не пострадал. Как сообщили в правоохранительных органах, во двор дома замглавы Новоалександровского района бросили гранату. Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос о продлении срока ареста заместителю министра финансов России Сергею Старчаку. Его обвиняют в попытке хищения 43 миллионов долларов. В Москве, как ожидается, состоится второй раунд российско-польских консультаций по проблеме противоракетной обороны. Переговоры пройдут на уровне заместителей министров иностранных дел. Сегодня стартует российский космический корабль «Союз», на борту которого летит первая южнокорейская космонавтка Ли Со-Эн. В американском штате Техас из убежища секты мормонов освобождены более 500 женщин и детей. Полиция обнаружила укрытие на территории ранчо на западе штата после того, как в службу защиты детей поступил звонок от 16-летней девочки, которая утверждала, что была изнасилована. В Багдаде сотни иракцев покинули район Садр-Сити, где продолжаются бои между боевиками армии Махди и правительственными войсками. Столкновения возобновились в понедельник. По данным властей, погибли по меньшей мере 14 мирных жителей, из них 9 в Садр-Сити. В Сан-Франциско 3 активиста организации «Студенты за свободный Тибет» устроили на знаменитом мосту «Золотые ворота» акцию протеста против нарушений китайскими властями прав человека в Тибете. В среду в Сан-Франциско должна пройти эстафета Олимпийского огня. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал избирательную комиссию Зимбабве опубликовать результаты выборов президента страны, состоявшиеся более недели назад. В Иране сегодня отмечают День ядерной энергетики. Он был учрежден после того, как Тегеран в апреле 2006 года начал обогащение урана. В США самую престижную журналистскую награду, пулитцеровскую золотую медаль за служение обществу, получила газета «Вашингтон-Пост».
Это «Свобода в 9». «Единая Россия» готовится к очередному съезду. Он состоится ровно через неделю, и на нем, по словам руководителей партии, ее будет предложено возглавить Владимиру Путину. Зачем это формальное лидерство человеку, который вскоре после съезда уже окончательно утратит свои президентские полномочия? Ответ на этот вопрос искал наш корреспондент Олег Кусов.
На 14 и 15 апреля намечено проведение очередного съезда партии «Единая Россия».
Чтобы подвести итоги, чтобы наметить планы на будущее, нам надо провести съезд, посоветоваться с партией, которая приблизилась реально к 2-миллионному рубежу численности. Мы стоим перед фактом, который впервые будет в России. Это факт, когда лидер партии, победивший на выборах, становится председателем правительства.
Дмитрий Медведев – сторонник «Единой России», но стать членом партии ему мешает закон. Так считает Борис Грызлов.
Дмитрий Анатольевич был выдвинут партией «Единая Россия» в эту борьбу, которая завершилась 2 марта. Думаю, что нет ни у кого сомнения, что Дмитрий Анатольевич Медведев является сторонником «Единой России». Все его выступления об этом говорят. Его связывает с «Единой Россией» вся его предшествующая деятельность. То, что касается членства в партии, это вопрос персональный, это вопрос для каждого человека. Поэтому, если говорить о президенте, о должности, то он одновременно верховный главнокомандующий. У нас по закону о партиях военнослужащие не имеют права быть членами партии. Понятно, что верховный главнокомандующий не военнослужащий, но все-таки мне кажется, что если он верховный главнокомандующий, то есть руководитель всех вооруженных сил, всех видов, то это есть определенные препятствия к тому, чтобы быть членом партии.
Говорил спикер Нижней палаты российского парламента Борис Грызлов. Лидер партии парламентского большинства сможет контролировать и парламент, и президента, продолжает Дмитрий Орешкин.
Если вдруг президент Медведев попытается развивать какую-то самостоятельную политику, ну, например, в кадрах, или, например, в антикоррупционной деятельности, которая наносит какой-то ущерб интересам группы Путина, то парламент легко и без каких-либо сомнений организует импичмент новому президенту, просто потому, что «Единая Россия» контролирует парламент, а Путин контролирует «Единую Россию». Таким образом, мы видим, как выстраивается настоящая вертикаль, вершина которой будет находиться в Белом доме, а президент, ну, в лучшем случае, некоторый, в значительной степени символический отросток этой самой вертикали, полномочий которого в реальной практике достаточно сужены.
Это был политолог Дмитрий Орешкин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Как вы относитесь к партии «Единая Россия»? Такой вопрос задал прохожим на улицах Тюмени наш корреспондент Алекс Немиров.
Не, ну они-то еще мало работы сделали, но все равно вижу, уже видно, что они что-то делают для народа. И слава богу, что они в парламенте большинство.
В принципе, положительно. Просто если бы, я не знаю, вот той же, с моей точки зрения, у ЛДПР и у КПРФ, если бы лидера поменять, вот чтобы был прогрессивный, тогда бы, может быть, они дотянули. А вот на данный момент, к сожалению...
Ну, я хорошо отношусь к партии «Единая Россия». То, что обещают, то делают. Город благоустраивается и т.д. и тому подобное.
Я пока что не вижу сдвигов никаких. Абсолютно. А кроме как перед выборами там всякие обещания и прочие вещи.
Я как человек из низов очень плохо к ним отношусь. И ко всей путинской команде. Потому что это партия воров, а оберегают своих олигархов, которые сами вырастили. Больше ничего не могу добавить.
Знаете, очень хорошо. Мне просто нравится тот же Медведев, сам Путин. Кажется, что у нас Россия начала более-менее процветать. И вот думаю, что Медведев должен то же самое сделать.
Двойственно. Они могут принять, могут это выгнать оттуда товарищей.
Но это же нормально, как бы дискуссия идет внутри партии.
Как сказать, они ведь именно неугодных своей партии выгоняют, знаешь, который не идет ихной политики. Он гнет свое, пусть может правильно, но против шерсти.
Я их только вижу перед выборами, больше никак. То, что они обещали, вряд ли они исполнят. Но мне кажется, надо механизм пересматривать какой-то. Минимальную заработную плату у нас поднимают, значит, у нас поднимаются какие-то определенные другие, скажем так, статьи затратов.
Побеждают потихоньку, значит, все правильно делают. Люди же верят, выбирают, значит, оно так и есть.
Все равно начинаем же получше жить. А ведь от других мы не знаем, было ли это или не было. А то с ними-то мы уже прожили, слава богу. Поэтому я за партию «Единая Россия».
Так тюменцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к партии «Единая Россия». Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Почему американская интернет-компания Yahoo фактически оказалась в безвыходном положении? Когда, наконец, можно будет говорить по сотовому телефону в самолетах? И в каком году появится новая версия операционной системы Windows? Ответы на эти вопросы в выпуске новостей высоких технологий, который представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Руководство Yahoo сообщило, что не возражает против того, чтобы их компанию поглотила корпорация Microsoft, но просит повысить цену. Microsoft предложила за Yahoo 45 миллиардов долларов и пока не намерена пересматривать предложение. О ситуации вокруг покупки Yahoo рассказывает Владимир Губайловский.
Письмо руководства Yahoo стало ответом на заявление директора Microsoft Стива Балмера. Балмер буквально пригрозил, что если руководство Yahoo не согласится с предложением его компании, Microsoft начнет процедуру враждебного поглощения. Срок ультиматума, предъявленного Балмером, истекает 26 апреля. Yahoo пыталась бороться с поглощением, но, видимо, единственной компанией, которая могла ей в этом помочь, является Google. Но Google не может приобретать акции Yahoo. В этом случае Google станет монополистом на рынках поиска и интернет-рекламы, а этого не позволят американские и европейские антимонопольные регуляторы.
Новости коротко. Еврокомиссия планирует разрешить мобильную связь в самолетах европейских авиакомпаний. Первые сервисы мобильной связи в самолетах могут появиться уже в ближайшие месяцы. Согласно предложенной технологической схеме, на самолетах будут устанавливаться небольшие станции мобильной связи. Они будут принимать звонки и транслировать их на спутник. Оттуда сигнал будет передаваться на наземную антенну. Компания Boeing сообщила об успешных испытаниях первого в мире пилотируемого самолета на водородных топливных элементах. Летательный аппарат имеет литиевый аккумулятор, водородный топливный элемент и силовую установку, которая включает электродвигатель с пропеллером. Электроплан совершил 3 пробных полета. При полете на топливном элементе самолет может лететь 20 минут со скоростью 100 км в час. Новая версия операционной системы Microsoft под названием Windows 7 может появиться в течение 2009 года. Об этом заявил глава компании Билл Гейтс. Windows 7 заменит операционную систему Windows Vista, которую пользователи встретили достаточно прохладно. Билл Гейтс также сообщил, что компания планирует выпустить новую версию Windows для портативных устройств. По словам главы Microsoft, это станет революцией на рынке мобильных телефонов.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9» и сейчас о печальном событии. В Петербурге на 64-м году жизни скончался актер Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Толубеев. Рассказывает Татьяна Вольская.
Андрей Толубеев, народный артист России, лауреат Петербургской независимой актерской премии имени Старожельчика, премии «Общественное признание» Совета Федерации, премии «Человек года», высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучшая роль второго плана» за исполнение роли Джорджа Тальбота в спектакле «Мария Стюарт» и многих других наград. Он родился в Ленинграде 30 марта 1945 года. Актером стал не сразу. В 1963 году поступил в Ленинградскую военно-медицинскую академию на факультет подготовки авиационных и космических врачей. С 1969 года работал врачом в одной из армейских частей. В 1975 году Андрей Толубеев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В том же году поступил в труппу БДТ. Ему было непросто, вспоминает народный артист России Геннадий Богачев, друживший с Толубеевым более 30 лет.
Он был сыном очень известного, гениального артиста. И вы знаете, это вот всегда говорят, что природа отдыхает на детях, а вот он всю жизнь, и это было очень тяжело, я понимал, он пытался сказать, что на нем не отдохнуло, и он действительно потрясающий, он был совсем другой, чем отец. К сожалению, судьба так распорядилась, что ему не досталась роль масштаба его отца. Потому что у отца были великие роли, и он достойный сын своего отца, великого артиста Юрия Толубеева.
Андрей Толубеев не умел отдыхать, он был настоящий трудоголик, говорит Геннадий Богачев.
Нас пригласили в Боржоми сыграть один спектакль, а потом 2 недели нам дали отдыха. Я видел, как он мучился, как он говорил, безделье. Я получал удовольствие от великой природы, от воды. А он ходил и не знал, куда себя приложить, потому что он ни секунды себе не позволял проводить вне работы.
Театр осиротел без Толубеева, говорит художественный руководитель БДТ Тимур Чиидзе.
Сами артисты понимают, что есть роли, есть спектакли, где его не заменить. И потом он излучал какой-то оптимизм, он терял надежду. Его обожали молодые.
Андрей Толубеев не только играл в театре, но снимался и в кино. Он известен по фильмам «Мистификатор», «Царь Иван Грозный», «Лабиринт любви», «Поживем, увидим», «Агент национальной безопасности», «Ключ от спальни», «Повторение пройденного». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В Красноярске в результате взрыва в железнодорожном депо погиб рабочий. Причины взрыва устанавливаются. В Ставропольском крае в дом местного чиновника бросили гранату. Никто не пострадал. Суд в Москве сегодня рассматривает вопрос о продлении срока ареста заместителю министра финансов России Сергею Старчаку. В Москве, как ожидается, пройдет второй раунд российско-польских консультаций по проблеме противоракетной обороны. Сегодня стартует российский космический корабль «Союз», на борту которого летит первая южнокорейская космонавтка Ли Сон Йен. В американском штате Техас из убежища секты мормонов освобождены более 500 женщин и детей. В Багдаде сотни иракцев покинули район Садр-Сити, где продолжаются бои между боевиками армии Махди и правительственными войсками. В США самую престижную журналистскую награду, пулитцеровскую золотую медаль за служение обществу, получила газета «Вашингтон-Пост». В Иране сегодня отмечают День ядерной энергетики. Он был учрежден после того, как Тегеран в 2006 году начал обогащение урана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире информационная программа «Свобода в 9». Конкурсы по продаже земельных участков в Подмосковье. Открытое письмо Ассоциации малого и среднего бизнеса Петербурга. Почему «Яблоко» заявляет о репрессиях против оппозиции в московском парламенте? Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Назначенный на сегодня аукцион по продаже двух бывших военных городков на Рублевском шоссе и Левобережной улице переносится на пока не объявленную дату из-за малого количества заявителей на участие в торгах. Начальная цена одного объекта – 1 140 000 000 рублей, другого – 2,5 миллиарда. Вырученные от аукциона средства собираются направить на жилье для военных. Еще один конкурс по продаже земельных участков под застройку объявит на этой неделе столичное правительство – определившиеся со списком в 154 участка в общей сложности около 1000 гектаров земли, которую планируется освободить под застройку с помощью перекладки под землю воздушных линий электропередач. Петербург. Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга в своем открытом письме обвиняет Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе и главу совета Сергея Федорова в уходе от борьбы за интересы малого бизнеса. По мнению ассоциации, совет не защищает интересы малого бизнеса, а просто служит буфером между Смольным и вытесняемыми предпринимателями. Москва. Депутаты «Единороссы» Мосгордумы предложили наделить руководителя комиссии по орг-вопросам Владимира Платонова правом единолично, без решения Думы, отклонять законопроекты в случае несоответствия их требованиям 70-го закона города Москвы. Руководитель фракции «Яблоко» депутат Сергей Митрохин считает, что это предложение направлено против оппозиции и станет логичным, хотя и противоречащим Конституции Российской Федерации, шагом «Единороссов». Они уже лишили депутатов права проводить слушания и ограничили право депутатского запроса.
Против оппозиции, конкретно против нашей фракции «Яблоко» в Мосгордуме, потому что именно мы вносим наибольшее количество законопроектов практически каждую неделю. И очень часто эти законопроекты крайне неприятные для «Единой России» и чиновников, которых она защищает. У нас было много инициатив, направленных на предупреждение коррупции, против чиновничьих привилегий. Ну и вот для того, чтобы оградить себя от подобного рода неприятностей, на этой неделе вносится такая инициатива. Таким образом создается фильтр для наиболее неприятных чиновникам инициатив.
Петербург. Тысячным обращением в приемную уполномоченного по правам человека Игоря Михайлова в этом году стало обращение жителей общежитий, принадлежащих открытому акционерному обществу «Сестрорецкий инструментальный завод». 116 обитателей общежития оказались заложниками своего бывшего работодателя, который стал собственником общежитий и установил слишком высокие тарифы за проживание. Игорь Михайлов считает, что таким образом собственник хочет освободить здание от людей. Новости Москвы и Петербурга. 8 апреля. Вера Володина.
Вера Володина продолжает следить и еще за одним городским событием – расследованием взрыва в многоэтажном доме на улице Академика Королева. В результате него, напомню, в минувшие выходные погибли 3 человека и были разрушены несколько квартир. Первые версии случившегося опровергнуты, появились новые.
Следствие отрабатывает несколько версий, в том числе взрыв в результате химических опытов 2 погибших при этом. Пока отмечается, что не обнаружено никаких следов от газовых баллонов. Это была практически первая версия, о которой в день чрезвычайного происшествия рассказал мэр Москвы Юрий Лужков.
Студенты, которые увлекались такими, ну я бы сказал, старинными видами оружия, кольчуги, шлемы, и для того, чтобы это нужно было производить, скажем, кольчугу, шлем, нужно заниматься паяльными работами.
Тем не менее, в тот же день было заявлено о необходимости ужесточения контроля за ремонтными работами и перепланировками в квартирах и гаражах, об обязательной сертификации работ с газосварочным оборудованием.
Нужно резко усиливать контроль, в том числе и лицензирование вот этих самых ремонтных бригад. Это все нужно делать сплошным образом по городу, потому что особенно сейчас к лету ремонтов будет больше. Будут появляться те, кто хочет заработать, не понимая, как нужно обращаться с газом.
Как известно, из-за угрозы обрушения в тот же вечер жильцы первого подъезда были расселены в гостинице, сообщил представитель службы МЧС.
На данный момент можно сообщить о том, что расселены 20 квартир с общей численностью 45 человек. 22 человека размещены в гостинице, 23 человека размещены у родственников. Версий несколько, но версии сейчас только может озвучить прокуратура. Я только могу сказать, что были обнаружены баллоны. Но причину, окончательную причину, могут вам сказать только сотрудники прокуратуры.
Пламя, возникшее в результате взрыва на 11 этаже, достигало 17 этажа. Особенно пострадали квартиры на 3 этажах рядом с эпицентром взрыва. Тем не менее, пожарные оценивают ущерб меньшим, чем он мог бы быть при таком ЧП. А большего ущерба удалось избежать благодаря оперативному срабатыванию внутреннего противопожарного водопровода, системы дымоудаления и пожарной сигнализации. Все эти дни продолжается выборочный разбор завалов. Спасатели не трогают две рухнувшие потолочные плиты. Они хотят убедиться в надежности перекрытий. Дело в том, что несущие панели квартир на 3 этажах с другой стороны дома, там, где был взрыв, и выше, и ниже, на этаж сдвинулись на 8 сантиметров. И на этой неделе начинаются работы по формированию обвязки для стабилизации стен дома. Без укрепления каркаса здания возможно обрушение. Первый этап планируют завершить к 10 апреля, второй к 20 апреля. А уж потом начнется реконструкция квартир. Власти утверждают, что на восстановление многоэтажки уйдет примерно 1,5 месяца. Пообещал в телевизионном эфире представитель стройкомплекса Москвы.
Определится объем работ, и по результатам уже определим и сроки. То, что дом будет восстановлен, у нас на сегодняшний день 99%, что никаких сомнений нет.
Поскольку двое погибших, Кирилл Ширяев и Николай Миронов, состояли в движении против нелегальной иммиграции, проводится допрос активистов этого движения. Об этом рассказал лидер движения Александр Белов в интервью агентству «Новый регион». Он, кстати, предполагает, что погибшие могли закурить около газовых баллончиков. Он подтверждает, что баллоны в доме у Ширяева были, хотя спасатели пока не обнаружили никаких следов от них, но нашли литровые банки из-под нитрокраски. По мнению взрывотехников, в гостиной 42-й квартиры взорвалась газовоздушная смесь, которая могла образоваться в результате утечки из баллончиков с пропано-бутановой смесью, используемой при так называемой ювелирной сварке. Городские власти уже сообщили, что родственники погибших получат по 150 тысяч рублей. Госпредприятие «Ритуал» организует бесплатное захоронение из расчета 32 700 рублей на человека и по 50 тысяч рублей выплатят находящимся на лечении в стационарных лечебных учреждениях. По данным жилищно-строительного кооператива, в этом доме было застраховано всего 30 квартир. По факту взрыва заведено уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшие тяжкие последствия. В результате взрыва погиб хозяин 42-й квартиры Кирилл Ширяев, 18 лет, его гость Николай Миронов, 29 лет, и женщина, проживавшая в соседней квартире, Елена Трофимчук, 35 лет. Взрыв полностью разрушил 4 квартиры, выбив 4 внешние бетонные панели. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Лучшие спектакли «Золотой маски», выставки, концерты, фильмы сегодня, 8 апреля.
Театры. В московской оперете в рамках фестиваля «Золотая маска» Театр музыкальной комедии Екатеринбурга представляет спектакль «Силиконовая дура» – комедию о жизни современных подростков. Дирижер Борис Надельман. А на сцене Российского академического молодежного театра еще один фестивальный спектакль. Это инсценировка романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» в исполнении Башкирского театра драмы. Режиссер Айрат Абушахманов в роли Хардинга Алмаз Амиров. Концерты. В клубе «Союз композиторов» сегодня выступит американский джазовый квартет саксофониста Эрни Уотса. За более чем 30-летнюю карьеру Уотс выпустил 12 альбомов, дважды стал обладателем высочайшей награды в области музыки Грэмми, сотрудничал с многими мировыми звездами. А в 1981 году по приглашению Мика Джаггера Эрни Уотс присоединился к турне «Роллинг Стоунс» по США и принял участие в съемках легендарного фильма-концерта группы «Давай проведем ночь вместе». Выставки. В Фонде народных художественных промыслов открылась выставка христианской миниатюры. Здесь представлены иконы и кресты из частных собраний. Наиболее древние экспонаты датируются V веком. Вот что рассказал об одном из самых интересных экспонатов выставки, маленькой иконке, созданной еще до церковного раскола, антиквар и коллекционер Михаил Чернов.
Эта икона старая, это икона 16 века, но дело в том, что в 18-19 веке их очень много делали на Руси, в частности, в подмосковном селе Гуслицы. И связано это с тем, что старообрядцы, почитая святого Никиту как побивателя беса, оградителя, охранителя от всяческих бесовских наваждений, для староверов это было очень актуально и очень важно, потому что для многих согласий весь внешний мир не старообрядческий, уже был мир бесовский, мир злой, мир, которого надо было всячески спасаться, потому что именно вот все, что связано с бесами, вообще было очень для староверов актуально. Но я еще раз говорю, это не эта икона староверческая. Их потом очень много делали староверы уже в более позднее время. Часто брали за основу, вот скажем, старинные образцы дониконовские, в частности, новгородскую пластику 16 века. И потом ее трансформировали в позднем литье, и они имели широкое хождение по всему старообрядческому миру в России.
Кино. В клубе «Культ» сегодня показывают фильм Франсуа Трюфо «Украденные поцелуи». Эта лента – середина истории Антуана Дуанеля, автобиографического персонажа самого Трюфо. Цикл из 5 фильмов был начат знаменитым «400 ударов» и закончен «Сбежавшей любовью». Роль Дуанеля в каждом из них сыграл французский актер Жан-Пьер Лео. «Украденные поцелуи» вышли на экран в 1968 году. Выиграли американскую премию «Золотой глобус» как лучшая картина на иностранном языке и были номинированы в этой же категории на премию «Оскар».
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Достигнут ли прогресс в консолидации либеральной оппозиции на субботней ассамблее в Санкт-Петербурге? Об этом спорят представители Объединенного гражданского фронта и партии «Яблоко» Денис Белунов и Сергей Митрохин. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах свободы наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Час прессы на волнах свободы. Звоните, пишите или присылайте смс. Час дня. Ежедневно, кроме воскресенья.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После вступления в должность мне бы хотелось сделать так, чтобы наши отношения развивались и дальше.
Я с нетерпением жду возможности узнать вас получше.
Настало время консолидировать внепарламентские левые силы.
Олег Гордеевский рассказал, что в ноябре прошлого года, после принятия снотворного, он потерял сознание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.